Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Кажущиеся противоречия в Библии». В прошлый раз мы с вами остановились на повелении Господа Моисею провести исчисление, о котором мы читаем в числах глава 1, стихи 1, 2 и 49. Повторяю еще раз этот текст для связи. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скине собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен». Всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны, подчеркиваю, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон, только колено Левина, не вноси в перепись». И не исчисляй их вместе с сынами Израиля. А затем в стихе 15 Господь добавляет, «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». По повелению Господа Моисей исчислил сынов Герсона, Каафа и Мерари. Далее в числах глава 4 Господь снова повелевает Моисею исчислить сынов Герсоновых, Каафовых и Мерариных от 30 лет и до 50 лет для совершения работ при скине собрания. Сделать вторичное общее исчисление народа от 20 лет и выше – в числах 26, 1 по 4 стих, Господь повелевает Моисею и Элиазару, сыну Аарона, когда Израиль находился в готовности перейти Иордан в обетованную землю. После того, как Господь истребил 24 тысячи израильтян за блуд, Господь остановил дальнейшее истребление через Финеяса, внука Аарона, который убил израильтянина, совершавшего блуд с мадианитянкой в шатре. После этого исчисления читаем в числах 26-64. «В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном, священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Это значит, что за непослушание Господь истребил в пустыне в течение 38 лет израильтян, как и обещал, от 20 лет и выше». Это от Кадес Барни. Еще об одном исчислении, которое провел Давид, мы читаем в первой книге Паралипоменон, глава 26, стихи 30 по 32. «Из племени Хевронова, Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах, в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иазаре Галатском, и братья его, люди способные, 2700 были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манасиным, по всем делам Божьим и делам царя». Как следует из этого слова, исчисление Давид сделал не с целью узнать, сколько там было мужчин, годных для войны, а чтобы выявить количество, вот как, например, во второй части текста 2700 человек, мужчин годных по всем делам Божьим и делам царя, то есть быть начальствующими, которые были ответственными по делам управления народом, как бы наместниками царя. Против такого исчисления при Давиде и против исчисления, которое совершил Соломон во второй книге Паралипоменон 2.17, Господь не возражал. Второй Паралипоменон, глава 2.17. «И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его». И нашлось их 153 600. Против этих исчислений Господь не возражал, так как 153 600 выявленных пришельцев Соломон использовал на строительстве храма, а не для военных действий. Повторяю теперь наш главный вопрос. Почему Господу было неугодно исчисление, которое совершил Давид под воздействием сатаны? Исчисление, выявляющее мужей, годных для войны. В первой части этой проповеди мы выявили с вами, что Господь Иисус хотел и будет царем своего народа Израиля. И если более или менее исследуем Ветхий Завет, то поймем, что он также хотел сражаться за свой народ и главным образом при освобождении обетованной земли Ханаан от всех ее жителей, которые к этому времени на основании глубокого падения в грех созрели для истребления. Рассмотрим несколько характерных примеров, в которых мы видим, как Господь хотел и сражался за свой народ. Первый случай. Обратимся к событию с Иерихоном при входе Израиля в обетованную землю Ханаан. Иисуса Навина, 6 стихи с 1 по 4. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных, пойдите вокруг города, все способные к войне». И обходите город однажды в день, то есть один раз в день. И это сделай 6 дней, и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны, там, где он стоял. А кольцо было замкнуто. Как видим из этого слова, для победы над сильно укрепленным городом Иерихон со стороны израильтян требовалось лишь абсолютное послушание и выполнение указаний Господа. А все остальное сделал сам Господь Иисус. Второй случай. В этой же книге Иисус Навин, обратимся к событиям в главе 10 и читаю стихи с 6 по 14. «Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский». Напоминаю, кто такие жители Гаваона, гаваонитяне. Это те жители, которые пришли к Иисусу Навину в стан и обманули его. Они одели изношенную обувь и одежду, взяли черствый заплесневелый хлеб и рваные меха для вина. И сказали, мы пришли из очень издалека. Иисус Навин здесь сделал ошибку и не опросил Господа, и поверил им, и сделал с ними соглашение. Заключили союз и приняли их. И теперь мы видим, как царь Амарейский хочет их уничтожить за измену, за то, что они с Израилем сделали соглашение и живут здесь под их защитой. Вот и говорят они, жители Гавона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицем твоим». И пришел на них Иисус внезапно, Иисус Навин, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гавоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, или от каменного града, можно сказать, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Это самое главное в этом тексте. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь аморреев в руки Израилю, когда побил их в Гавоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гавоном, и луна над долиною Аялонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, и не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». В отношении этого текста не требуется даже комментария. Все предельно ясно, что против аморреев сражался сам Господь, а израильтяне только догоняли отставших и добивали их. Третье событие, на которое хочу обратить ваше внимание, описано в Судьях, глава 6. В сражении Гедеона с отрядом в 300 человек Господь Иисус дает Израилю блестящую победу над многочисленным, как саранча, войском мадианитян. Читаю из Судей, главу 7, стихи 2, 7, 9, 20 и 22. «И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших, вы знаете эту историю, прочтите еще, я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ, а их было 10 000 человек, пусть идет каждый в свое место. И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, так что светильники обнажились, и держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авел-Михолы, близ Табафы. Исход всего сражения прочтите сами в Судьях, глава 7. Четвертый, последний случай, который я приведу, происходит с Иоаннафаном, сыном Саула. Обратимся к первой книге царств, главам 13 и 14. Мы знаем, что филистимляне постоянно нападали на Израиль. И когда они порабощали израильтян, то жестоко угнетали их. Из страха, что Израиль может незаметно вооружиться и освободиться от оккупации филистимлян, они истребили в их среде даже всех кузнецов. Так читаем в первой книге царств 13:22. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сыны его. И первое царство, 14 стих 2. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. Что это за армия в 600 воинов и два меча на весь этот отряд? Это же уму непостижимо, чтобы такими силами, в кавычках, противостоять против трех до зубов вооруженных отрядов филистимлян. Оккупационные войска это были. Это была бы просто авантюра. Но Господь и в этом случае усмотрел для своего народа победу. Это мы видим в словах Иоаннафана, читая этот текст из первой книги царств, глава 14, стихи 6-10, 13, 14, 15 и 20. «И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. А если так скажут враги, значит, поднимитесь к нам, то мы взойдем». Ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами по скале, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Мы кратко рассмотрели с вами всего четыре выдающихся случая, в которых Господь, лично сражаясь против врагов Израиля, давал ему блестящие победы. Таких случаев мы имеем в Ветхом Завете очень много, но сделаем из этих четырех рассмотренных случаев необходимый для нас вывод. Против таких полчищ, внутренних врагов в Ханаане и внешних врагов за пределами Ханаана, израильский народ был бы беспомощен, его стерли бы с лица земли. Поэтому Господь сам хотел сражаться против всех врагов Израиля. Почему, спрашиваем теперь, почему он сам хотел сражаться против врагов Израиля за свой народ? Потому что это его народ, который он создал для себя и любит его, как в Исаии 43:4 читаем. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». И во Второзаконии 7, стих 7 читаем: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Короткий, ясный ответ мы имеем в этих двух стихах. почему Господь Иисус хотел и практически сражался за свой народ Израиль, когда Он обращался к своему Иегове за помощью, когда Он верил и доверялся Ему. Через Моисея Господь Иисус сказал своему народу, как он должен себя вести, когда придет в обетованную землю, и как должен вести себя царь, которого народ поставит над собой, как вести себя, чтобы Господь мог за них сражаться. Во Второзаконии, глава 17, с 14 по 18 стих читаем. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, так они и сделали при Самуиле, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя». Вот поэтому и Саул был дан Израилю через Самуила в царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней, это по отношению к царю теперь, и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебро и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона, законы сего с книги, находящейся у священников левитов, то есть иметь постоянно самые главные эту выписку перед своими глазами и на них ориентироваться, как он должен вести себя по отношению к Господу и к народу. А теперь посмотрим, что сделал в этих вопросах царь Соломон. Это ужасно. Но мы возьмем один пункт, что касается вооружения. В третьей книге царств, глава 10, стих 26. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц. 1400 колесниц и 12 000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. Для чего, спрашивается, накапливал Соломон, да еще вопреки указаниям Господа столько лошадей и колесниц? Для оснащения армии он это делал. Колесницы для тех времен можно приравнять к танкам настоящего времени. Почему Соломон это делал? Ведь он сам говорит тирскому царю Хираму при постройке храма. В третьей книге царств, глава 5, стих 4. «Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду». Нет противника и нет более препон. Вы представляете? И вопреки этому признанию он накапливает коней для оснащения армии. Уже Иисусу Навину, который должен был ввести Божий народ в обетованную землю Ханаан, Господь Иисус сказал в первой главе стих 9, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся». Ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Так ему же Господь велел завоевывать землю Ханаана, и затем Давиду, это были мужи воинственные, Соломону он даровал мир вокруг. Господь Иисус создал Соломону мир и покой отовсюду, и все народы приносили ему в огромном количестве драгоценные подарки. Для чего нужно было содержать такую огромную и сильную армию? Вернемся, однако, к Давиду. Именно в этом направлении идет всеобщее исчисление народа в Израиле, которое совершил Давид против Божьей воли. В этом направлении. Посредством этого исчисления Давид хотел установить количество мужчин, годных для войны, чтобы установить боеспособность армии. Это мероприятие было неугодно Господу, так как Он сам хотел сражаться за свой народ, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: «Моя рука спасла меня», как в сути 7 стих 2 мы отметили. Иав, который знал, что это мероприятие Давида неугодно в очах Господа, но, подчинившись повелению царя, выполнил задание Давида, но не полностью, как читаем в первой книге Паралипоменон 21.6. А левитов и вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. Но далее мы читаем в стихах 7 и 8. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля». И когда это великое поражение началось, то Давид духовно прозрел, и он увидел свое своеволие, свое непослушание Господу. Теперь он вспомнил, что без разрешения Господа исчисление народа нельзя было делать. Поэтому и сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Очень безрассудно поступил. Чтобы точно знать, как развивались события дальше, и чтобы определить намерение Господа, приведу стихи с 9 по 13 в этой же главе. «И говорил Господь Гаду, прозорливцу, и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь: избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». В этом выражении «пусть лучше впаду в руки Господа» мы видим сообщение апостола Петра в первом послании Петра, глава 2, стих 23. «Будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Это значит, что Господь Иисус полностью предал себя в руки Небесного Отца, единственно который является праведным судьей. Однако в нашем тексте Господь продолжает истребление израильтян, что и намеревался сделать за его измену своему Иегове. Израиль изменил своему Иегове, занялся полностью блудодеянием. Поэтому он и допустил, ослепил Давида, чтобы он совершил исчисление. Первая книга Паралипоменон, стихи 14 по 17. «И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек, и послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Иерусалима, и поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим, и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои, и сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ, Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне, и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». Во всем этом тексте Святой Дух дает нам пророческое сообщение в том, что Господь посылает язву на Израиль и истребляет 70 тысяч человек, и далее начал через ангела истреблять жителей Иерусалима. Мы символично в этом видим человечество, созревшее после суда потопа, снова для истребления, как Святой Дух повествует в Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Полнота времени заключается в том, что чаша грехов всего человечества была наполнена с краями. Человечество следовало снова истребить. Но Небесный Отец пошел по другому пути. Он посылает в жертву за наши грехи Своего возлюбленного Сына Иисуса, Иоанна 3:16, который изъявил готовность добровольно умереть на Голгофе за грехи всего человечества. Именно эту готовность мы видим в диалоге Давида. «Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». Наш милостивый Иисус Христос позволил Своему Богу, нашему Небесному Отцу, возложить на Него грехи всего человечества и совершить над ними, над этими грехами, на Своем теле, суд гнева. На Давиде Господь не совершил этот суд немедленно, так же, как и Аврааму Господь не позволил принести в жертву своего сына Исаака, прообраза Иисуса Христа. Особое внимание прошу обратить теперь на следующее предложение. Но чтобы в этом отрезке Писания показать, что Господь Бог пошлет к нам на землю своего сына Иисуса для спасения, он продолжает диалог с Давидом. В первой книге Паралипоменон, глава 21, стих 18, из 21 по 30. «И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусянина. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и, увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли. И сказал Давид Орне, «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду, «Возьми себе. Пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне, «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твои собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Иевусянина, принес там жертву. «Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Ангел Господень в стихе 18 — это есть сам Иисус. Почему он повелевает Давиду поставить жертвенник Господу на гумне Орны? На гумне Орны и Иевусянина. Во-первых, нам следует знать географическое место, где находилось гумно Орны и Иевусянина. Это мы узнаем из второй книги Паралипоменон, глава 3, стих 1. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Иевусянина». Прекрасно! Какое славное и чрезвычайно важное сообщение для нашей темы! Выражение «на месте, которое приготовил Давид» мы можем другими словами так выразить: фундамент для спасения грешников, который Господь Иисус приготовил на Голгофе. Напоминаю вам также, дорогие слушатели, что на этой же горе, на этом месте Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. Бытие 22.2. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». В лице Исаака на этой горе прообразно умирает на Голгофе Иисус. На этой горе Мория, на гумне Орны и Иевусянина, соорудил Давид жертвенник Господу и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. На этой же горе, которая впоследствии оказалась в городе Иерусалиме, Соломон построил Господу храм, как мы выше видели. Почему Давид должен был соорудить жертвенник на горе Мория, мы теперь знаем. Но почему он должен был соорудить этот жертвенник на гумне, и именно на гумне Орны и Иевусянина? Жертвенник, который должен был соорудить Давид, символично указывает на Голгофу, где Небесный Отец принес своего Сына Иисуса в жертву за грехи всего мира. Хотя на Голгофском кресте Господь Иисус и совершил искупление за грехи всех людей мира, но большая часть людей не примут Иисуса своим Спасителем и останутся навеки погибшими. Следовательно, Голгофа приносит разделение среди людей мира сего. Слово «гумно» встречается в Писании 34 раза, что означает «разделение». И это мы образно видим в Матфея, глава 3, стих 12, где читаем: «Лопата его», то есть лопата Господа, «в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Пшеница — это спасенная для жизни вечной, а солома — это погибшие, которые будут вечно гореть в огненном озере. Отделение пшеницы от соломы и мекины производилось раньше на гумне, сегодня этот процесс совершается в комбайне. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.